Глава третья. Я встал и велел Энн: «Наденьте чулки и туфли».
«Что?»
«Делайте, что я говорю». Я взял охранника за рукав и резко сказал: «Вызывайте копов». Потому как у него отвисла челюсть, я понял, что он слишком туп даже для такого простого дела. Без бесед у камина не разберется. Я обернулся, чтобы позвать Хьюита, но тут увидел Фреда Абдеграфа, который перелез через веревочное ограждение и теперь шел прямо к нам. Его взгляд был прикован к Энн, но когда я задержал его и велел вызвать полицию, он, не проронив ни слова, развернулся и ушел. Голос Вульфа перекрыл шум толпы.
«Какого дьявола ты там делаешь?»
Я пропустил его вопрос мимо ушей и тоже, повысив голос, обратился к присутствующим.
«Леди и джентльмены, на сегодня все. Мистера Гулда хватил удар. Если вы в здравом уме, то идите смотреть цветы, а если не в здравом или у вас зуд, стойте, где стоите, за ограждением».
Слева сверкнула фотовспышка. В толпе раздалось сочувственное бормотание, но зрители оказались на 100% не в здравом уме. Справа какой-то парень с фотоаппаратом пролез под веревками, но тут же в мозгу охранника наконец что-то щелкнуло, и он предпринял нужные действия. Я с удовольствием отметил, что Энн проявила смекалку. Она явно видела, от чего я оттирал пальцы, и, сидя на траве, в торопях, но по-деловому, обувалась.
«Арчи!»
— позвал Вульф своим самым грозным голосом. Я знал, что его гложет. Он хотел, чтобы я вытащил его отсюда и отвез домой. Он думал, что я выпендриваюсь, и знал, что я раздражен. Когда он снова меня позвал, я повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать представителя закона. Толстый фараон без шеи протиснулся через толпу и зашагал по траве. Я встал у него на пути возле ног Гарри.
«Что это с ним?» — угрюмо спросил полицейский.
Я отодвинулся и дал ему подойти. Он приподнял газету за уголок и сдернул ее.
«Арчи!»
— взревел Вульф. Кое-кто из зрителей успел увидеть лицо Гарри, и толпа заволновалась. Веревки натянулись под ее натиском, и туда устремился охранник. Энн была уже на ногах, и тут же Фред Абдеграф возник рядом.
«Черт возьми, он мертв?» — сказал полицейский.
«Как видите», — подтвердил я. «Могу я чем-то помочь?»
«Давайте».
Не скажу, что я уже понял, в чем дело, но кое-какие мысли появились. А к тому же я вовсе не хотел, чтобы Вульф надрывал легкие, поэтому я пошел туда, где стояли они с Хьюитом, чуть поодаль от толпы. «Перестаньте!» — буркнул я ему.
«К черту это!»
— я говорю, «перестаньте!» Я припустил к телефону у входа, расстался с 5-центовиком, набрал номер, сказал добавочный, 19, назвался и попросил к телефону инспектора Крэмера.
«Чего тебе надо?»
— раздался его голос. «Мне? Ничего, обычная паденщина. Мы тут с Вульфом на выставке цветов.
Я занят».
«Ага, сейчас вы будете заняты еще больше. Экспозиция Ракера и Дилла, 3-й этаж, выставка цветов, убийство, выстрел в темечко». Лежит там на траве под охраной одного бугая с соответствующей шеей, который никогда не станет инспектором. Это все.
«Погоди минутку».
«Не могу, я занят». Я выскользнул из телефонной будки и, петляя в толпе, двинулся обратно. Толпа, окружавшая место происшествия, успела вырасти раза в 2. Охранник с полицейским получили подкрепление. Энн и Фреда Абдеграфа нигде не было видно, а Вульф и Хьюит стояли с другой стороны розария, поближе к двери. С ними был и Дил. Вульф свирепо взглянул на меня, когда я подошел. Руки его по-прежнему были заняты этими никчемными горшками, и от злости он, казалось, утратил дар речи.
«Я чувствую некоторую ответственность», — говорил между тем Хьюитт, — «как почетный председатель комитета. Я не люблю уклоняться от ответственности, но что я могу сделать? Вы только посмотрите на них! Этот полицейский идиот!» — сказал Дил. — Он не пускает меня к моей собственной экспозиции и, похоже, сломал мне плечо.
Поморщившись, он подвигал плечом вверх и вниз.
— Есть здесь врач!
— Врач тут не поможет, он мертв. Они посмотрели на меня. Дил перестал двигать плечом.
— Мертв? Мертв?
Он бросился вперед и исчез в толпе.
— Вы говорили, его хватил удар?
Хьюитт осуждающе уставился на меня.
«Как это он мертв? От чего он умер?»
«От того, что перестал дышать».
«Арчи!» — произнес Вульф своим самым отвратительным тоном. «Прекрати! Я уже час назад просил тебя взять эти растения. Возьми их и отвези меня домой».
«Да, сэр». Я взял горшки. «Но я пока не могу уехать. Я ищу...»
«Господи Боже!» — воскликнул Хьюитт. «Вот же несчастье! Бедный Дил! Я должен увидеть! Извините!»
И он прошествовал к главной лестнице. В этот момент я увидел некий объект, который отчасти ожидал увидеть. Краем глаза я заметил серое пальто с беличьим воротником. Его обладательница явилась откуда-то с другой стороны и тут же растворилась в толпе. Поставив горшки на пол возле розария, я ринулся за ней, прежде чем Вульф успел хоть что-то сказать. Мне было все равно, если это его задело. Так ему и надо после его унизительного выступления перед Хьюитом. Однако я все-таки оглянулся посмотреть, не метнул ли он в меня чем-нибудь. Его лицо было... багрового цвета. Держу пари, он уже сбросил сегодня не меньше 10 фунтов. Я обошел толпу и ввинтился в нее с другой стороны. Через минуту я увидел, как та девушка протискивается вперед. Я не хотел привлекать к себе внимание, поэтому непринужденно последовал за ней и скоро оказался прямо у нее за спиной. Голубую кожаную сумочку она держала под мышкой, прижимая ее правой рукой. Перекинув пальто Вульфа через свою правую руку, я под его прикрытием ухватился за край сумочки и легонько потянул. Сумочка поддалась, а ее хозяйка была так увлечена высматриванием чего-то или кого-то в толпе, что не заметила, как ее сумочка выскользнула у нее из-под руки и укрылась под пальто Вульфа. Я держал девушку в поле зрения, отступая назад и по дороге рассыпаясь в извинениях перед любителями цветов. Оказавшись, наконец, вне поля зрения любопытных, я повернул к лестнице. Желанное уединение я обрел за 5 центов в мужском туалете на 2-м этаже. Уселся там и открыл сумочку. На ней была монограмма «РЛ». Внутри, как обычно, носовой платок, пудреница, кошелек и прочая ерунда. Нашлось и то, ради чего я старался. Ее имя и адрес. Они были написаны на конверте. «Мисс Роуз Лэшер, Морроу-стрит, 326, Нью-Йорк». Это совпадало с инициалами РЛ на сумке. Я переписал все в свой блокнот. Письмо было от какой-то Элли, которая объясняла, почему не вернула $2. Следующая находка превысила все мои ожидания. Это была аккуратно вырезанная из газеты, сложенная заметка с фотографией Энн и Гарри, играющих в ножички. Я убрал все обратно в сумочку, опять поднялся на 3-й этаж, проложил себе путь в толпе, что оказалось непросто, и нашел Роуз Лэшер возле самого веревочного ограждения. Я положил руку ей на плечо. Она резко обернулась и сердито спросила: «В чем дело?» «Все отлично, сестренка, это я. А это ваша сумочка».
«Моя сумочка?»
Вы уронили ее, а я подобрал, рискуя жизнью и конечностями. Она ведь ваша?
Ну, разумеется, моя.
Она схватила сумочку. Ну, так скажите спасибо. Она пробормотала что-то невнятное и тем ограничилась. Я взглянул на сцену. Актеров прибавилось. Две полицейские машины выгрузили четверых полицейских в форме, и те уже толкались на полянке. Один из них, стоя в ногах Гарри, наблюдал за врачом, который, опустившись на колени, прикладывал стетоскоп к мертвому телу. Дил, руки в карманах, стоял рядом с этим полицейским и хмурился. Не было никаких признаков того, что кто-то интересуется мхом на камнях. Я отступил назад, никому не нанеся особого урона, и побродил вокруг Розария, высматривая Вульфа. Его не было. Он пропал. Два горшка стояли на полу, а его нигде не было. «Чертов бегемот!» — подумал я. «Он заблудится, его похитят, он упадет в какую-нибудь яму или подхватит простуду». Я снова спустился на второй этаж, зашел в мужской туалет и громко позвал его, стоя перед закрытыми кабинками. Безрезультатно. Я поднялся на четвертый этаж к стендам с орхидеями. Его не было и там. Я спустился на первый этаж, к главному входу, и вышел на 46-ю улицу, где была припаркована наша машина. Но она была пуста. Пробиваясь сквозь мартовскую метель, я пшикнул на пролетающую мимо снежинку. «Наш маленький Нира, — подумал я, — в такой вечер на улице и без пальто, мешок с салом, он у меня дождется. Было уже четверть шестого». Я остановился и попробовал рассуждать логически. «Он взял такси? Не может быть, ведь он ненавидит такси. Каково же было его самое горячее желание, когда я оставил его? Это просто застрелить меня, сесть где-нибудь и выпить пиво. Застрелить меня он не мог, потому что меня уже там не было. А где он мог найти стул, чтобы сесть? Я вернулся, заплатил 4 монеты за вход, поднялся на 1 лестничный пролет и направился поперек основного потока посетителей к двери с табличкой «Офис» в углу зала. Вокруг стояли люди, и кто-то вцепился в мой рукав, когда я взялся за ручку двери. Я опознал его. Это был тот самый чудной старикан, что в предыдущие дни издали глазел на Энн так, будто молился. Теперь он встревоженно глядел на меня из-под своей старой фетровой шляпы, а его пальцы, сжимавшие мой рукав, дрожали.
«Прошу вас, — сказал он, — если вы идете туда, не смогли бы вы передать это мисс Энн Трейси?»
«Разве она здесь?»
«Да, она пошла. Я видел, как она вошла».
Я взял у него сложенный листок бумаги и, пообещав передать это мисс Трейси, открыл дверь в приемную, где за столом сидела женщина с усталым лицом. Я неотразимо улыбнулся ей, чтобы она не возмущалась, развернул записку и прочел. «Дорогая дочка, надеюсь, ничего серьезного не случилось. Я здесь рядом. Если могу чем-то помочь, сообщи. Твой отец». Написано было карандашом на дешевой бумаге. Я сложил записку, подумав, что прежде всего надо будет купить моему тестю новую шляпу.
«А вам что нужно?»
— скорбно и недоверчиво спросила женщина за столом. Я сказал, что у меня записка для мисс Энн Трейси. Она открыла было рот, но потом решила, что это лишнее, и указала на одну из 3 дверей. Я открыл ее и вошел. Первым, кого я там обнаружил, был Нира Вульф. Стул под ним почти соответствовал размеру его седалища. На столе перед ним стояли 4 бутылки с пивом, а в руке он держал стакан. «Логика непобедима», — Справа лицом к нему сидела Энн, а слева, опершись на стол, Льюис Хьюитт. За другим столом быстро писал какой-то незнакомый тип. Еще один стоял у окна с Фредом Абдеграфом. Вульф видел, как я вошел, но продолжал беседовать с Энн, как ни в чем не бывало.
«По причине нервов, да. Однако прежде всего это зависит от содержания кислорода в крови. Самый замечательный пример самообладания я наблюдал в Албании в 1915 году. Его продемонстрировал осел. Я имею в виду четвероногого осла, который упал с обрыва».
Я встал прямо перед ним. «Простите», — произнес я ледяным тоном. «Это вам, мисс Трейси». Я протянул записку. Она взглянула на меня, потом на записку, взяла ее, развернула и прочла. «О!» — произнесла Энн и посмотрела по сторонам, а потом опять на меня. «Где же он?» «Там, снаружи». «Но я...» Ее брови подскочили. «Не передадите ли вы ему...» «Нет, я сама пойду». Она встала и направилась к выходу из комнаты. Я шагнул, чтобы открыть дверь, и, увидев, что у Хьюитта такое же намерение, опередил его у самой цели. Однако в тот же миг в комнату ворвался мужчина, едва не сбив Энн с ног. Я опять оказался проворнее Хьюитта и поддержал ее под локоть.
«Виноват!»
— буркнул вошедший, быстро осмотрел помещение и уперся взглядом в Энн.
«Это вы, Энн Трейси?»
«Это мисс Энн Трейси», — сказал Хьюитт, — «и вряд ли надо...»
Энн сделала попытку выйти. Мужчина протянул руку, чтобы задержать ее.
«Куда вы идете?»
«Мне надо увидеться с отцом».
«Где он?»
Тут в дело вступила еще одна рука. Фред Абдеграф ринулся на вошедшего и весьма неслабо пихнул его под ребра.
«Держитесь-ка повежливее!» — грубовато сказал он. — «Какое вам дело?»
— «Позвольте мне», — вмешался я. — «Это инспектор Крэмер из отдела по расследованию убийств». Я указал на другого человека, возникшего в дверном проеме. — «И сержант Перли Стеббинс».
— «Даже если так», — в голосе Хьюитта звучало недовольство, — «вряд ли обязательно удерживать мисс Трейси силой. Она хочет всего лишь... поговорить с отцом». «Я Льюис Хьюитт, инспектор. Могу я спросить вас?»
«Где ваш отец?»
«Он снаружи, за дверью», — ответил я.
«Иди с ней, Перли». «Ладно, мисс Трейси, потом возвращайтесь сюда, пожалуйста».
Перли вышел за Энн, чуть не наступая ей на пятки. В освободившемся дверном проеме появился Дивл. Его губы казались еще более тонкими, чем всегда. Ни на кого не глядя и ни слова не говоря, он пересек комнату и уселся на стул у противоположной стены.
«Привет, Вульф», — сказал Крэмер.
«Здравствуйте, инспектор».
С недовольным хрюканьем Вульф поднялся и двинулся к выходу.
«Пошли, Арчи, мы будем только мешать».
«Нет»,
— многозначительно произнес Крэмер.
«Нет?»
— переспросил Вульф.
«Что нет?»
«Годвин мне не помешает. Наоборот. По крайней мере, пока я не разберусь с ним».
«Он отвезет меня домой».
«Сейчас нет».
«Могу я спросить, что все это значит?»
Хьюитт все еще был недоволен.
«Это преследование, мисс Трейси? Эти ваши манеры?»
«Без сомнения можете, мистер Хьюитт. Присаживайтесь».
Крэмер махнул рукой, указывая на стулья, которых здесь было предостаточно.
«Все садитесь. Сейчас мы...» «А, мисс Трейси, вы нашли отца?» «Хорошо. Перли, подвинь стул для мисс Трейси. Садись, Годвин».
Я сам придвинул стул для Энн и затем повернулся к инспектору. «Нет, спасибо, я нервничаю».
«Это ты-то?» — прорычал Крэмер. «В день, когда ты занервничаешь, я побреюсь столовым ножом. Откуда ты узнал, что этому человеку стреляли в голову, когда звонил мне?»
Некоторые присутствующие издали какие-то звуки, но не Энн. Она только вскинула голову, и ноздри ее раздулись. Вот и все. Я восхищался ею все больше.
«Стреляли?»
— воскликнул Хьюитт. А Фред Абдегров требовательно спросил.
«Что за человек?»
«Гарри Гулд», — сказал я им и усмехнулся Крэмеру. «Как видите, я не стал болтать, приберег это для вас».
«Откуда ты знал?»
«О, Господи!» — произнес Хьюитт, пристал со стула и тут же опустился обратно.
«Тут много ума не надо», — ответил я. «Я посмотрел на его лицо и увидел, что он мертв. Почувствовал запах пороха, увидел дырку во мху возле его затылка, и мох там вспучился. Лежал он так, что мне не видна была его макушка. Но я пощупал, и мой палец попал в отверстие. Кстати, не вздумайте строить версию на том, что на траве возле его колени кровь. Это я вытер руку».
Энн судорожно сглотнула.
«Черт тебя побери!» — сердито сказал Вульф. «Я мог бы и догадаться». «Почему ты сразу пошел к нему?» — строго спросил Крэмер. «Ты перелез через веревки и бросился к нему. Почему ты это сделал?»
«Потому что он не шевельнулся, когда мисс Трейси брызнула на него водой, и еще потому, что я уже прежде заметил, что его нога была неестественно вывернута».
«Почему ты это заметил?»
«О!» — воскликнул я. «Тут вы меня поймали, сдаюсь. Попался-таки в ловушку. Почему вообще кто-то что-то замечает?»
«Особенно такие нервные, как ты», — сказал Крэмер с сарказмом. «Что ты тут делал? Зачем пришел сюда?»
«Я привез мистера Вульфа».
«Он приехал по делу?»
«Вы отлично знаете, что нет. Он никогда и никуда по делам не ездит. Он приехал посмотреть цветы».
«Почему вы оказались именно у этой экспозиции?»
«По той же причине, что и все остальные. Посмотреть, как мисс Трейси болтает ногами в пруду».
«Ты знал мисс Трейси или Гулда?»
«Нет».
«А вы, Вульф?»
«Нет»,
— ответил он. Крэмер вновь занялся мной.
«Значит, ты почувствовал запах пороха, нашел дырку во мху и еще одну у него в голове. И каким же образом, по-твоему, его застрелили? Лежа в кустах и целясь между камнями?»
«Побойтесь Бога, инспектор», — усмехнулся я. «Если вы не будете осторожны, то снова поймаете меня. В тот момент мне было не до рассуждений, но теперь прошло больше часа, а вы знаете, на что способен мой мозг, когда включается в работу. Гулд ложился вздремнуть каждый день в одно и то же время, и голова его каждый раз находилась на одном и том же месте».
«Откуда ты знаешь?»
«Мистер Вульф посылал меня сюда смотреть на орхидеи, но это к делу не относится. Груда камней всего в 8 или 9 дюймах от головы Гулда. Укрепите оружие в щели между камнями на нужной высоте, нацельте куда надо и прикройте мхом. Камни и мох приглушат звук выстрела, и в большом шумном зале его никто не услышит. А если и услышит, что из того? Привяжите к спусковому крючку шнурок, зеленый, чтобы не видно было в траве. И в нужное время, где-то между 4:30 и 5, дерните за шнурок».
«Как дернуть? Откуда?»
«О, на ваш выбор», — успокоил я его. «Можно спрятаться в кустах, дернуть, а потом выскользнуть в коридор через дверь позади экспозиции или, если шнур достаточно длинный, пропустите его под дверью, тогда можно дергать из коридора, еще безопаснее. Или,
Если хотите проявить фантазию, привяжите шнур к дверной ручке. Тогда его дернет первый, кто откроет дверь со стороны коридора. А еще более экстравагантно. Обмотать шнур вокруг куста, сделать на конце петлю и опустить этот конец в пруд, а потом снять туфли и чулки и зацепить его пальцами, болтая ногами в воде. И кто тогда догадается? Ложь!
Это выпалил Фред Абдегров. Он стоял напротив меня, и его подбородок выглядел не просто большим, но прямо-таки угрожающим. Можно было подумать, что я гусеница, поедающая его лучший пион.
«Чепуха!»
— выпалил теперь уже Дил, не вставая, правда, со стула.
«Мне кажется...»
— с сарказмом в голосе начал Льюис Хьюит. «Фу!» — сказал я. «Тоже мне рыцари!» «Да я бы не тронул и волоска на ее голове!» «Неужели вы думаете, что инспектор в это поверит? Я могу себе представить ход его мыслей?»
«Можешь», — прорычал Крэмер. «Так же, как и я, твоих!»
Он прищурился на меня.
«Мы обсудим это позже, когда я закончу с мисс Трейси. Оружие действительно было укреплено в камнях и прикрыто мхом. И к спусковому крючку был привязан шнур». И он был зеленый, так что ты и впрямь весьма догадливый.
Какой длины шнур?
Вполне достаточный. Что ты еще знаешь?
Я покачал головой. Если вы не можете построить умозаключение, исходя из логики,
что ты еще знаешь?
На настоящий момент ничего.
Ну, посмотрим.
Крэмер огляделся вокруг.
«Найдется здесь комната, где я мог бы побеседовать с мисс Трейси?»
Человек, писавший за столом, встал.
«Разумеется, инспектор. Там есть дверь».
«Кто вы?»
«Джим Хоули. Работаю на выставке. Не думаю, что там кто-то есть, но сейчас посмотрю».
Тут, однако, произошла заминка. Дверь, ведущая в приемную, отворилась, и к нам вошла целая делегация из четырех человек. Впереди сыщик из отдела по расследованию убийств, за ним дама, следом мой приятель Пит с косящими глазами. Замыкал шествие полицейский в форме. На даме было серое пальто, под мышкой она держала голубую кожаную сумочку, но я не стал обнаруживать наше старое знакомство и не заговорил с ней.